Оксана Штайн. Женщины-философы. Мыслительницы, изменившие мир. Читает Анастасия Болотина. Архетип Гипатии. В истории западноевропейской и русской философии имена женщин встречаются нечасто. Они упоминаются в учебниках и популярных изложениях в основном как спутницы великих мыслителей мужчин. Вопреки упрощениям учебников в истории философии и мировых философских открытий, можно перечислить, глядя даже в самые распространенные энциклопедии и словари, более 57 женских имен. Если начать исторический отчет становления греческой философии от Фалеса Милетского 640-562 годы до нашей эры, то на 27 веков развития философии одна признанная научным сообществом женщина-философ на полвека не так уж и мало. Судьба целого поколения. Понимая, что при начале исходного рассуждения обычно стоит простая статистика, я взяла первый попавшийся под руку российский учебник. Это был учебник по философии под редакцией Валерия Дмитриевича Губина. В нем на 520 страниц приходится 1671 ссылка на философов-мужчин и ни одной ссылки на философов-женщин. Это исключение из правила или правило? И кто установил это правило? Мы знаем жену Пифагора, мудрейшую Фиано, или жену Сократа, ворчливую Ксантиппу. Но кто они, самостоятельные женщины-философы? Что определяет судьбы женщин в истории философии от величественной Гипатии Александрийской до аристократичной Симоны де Бовуар? История, характер, дар мысли? Или искусство преданной любви, которое самое тонкое и самое незаметное из всех искусств на свете? Но только любовь меняет науку, превращая ее из набора знаний в единство мировоззрения, завещанное будущим эпохам. Многие из женщин жертвовали жизнью, именем, семьей, потомством, репутацией ради философии. В православном христианстве есть феномен подвижничества и юродства Христа ради. Претерпевая в земной жизни искушения и испытания, юродивые укрепляли веру в себе и в окружающих. Подвижничество ради науки всегда показывает черты юродства, потому что возвращает парадоксальную веру в себя и в науку у других людей, даже если и сам подвижник проходит через множество сомнений. Вспоминая имена женщин-философов, мы возвращаем их в сердцевину современного научно-академического дискурса, обращая историческую память о них в знание их подвига. Мы видим подвижничество их мысли, продолжающееся и сейчас. В книге будут упомянуты наиболее яркие из женщин. О них снимает фильмы массовый и авторский кинематограф, пишут книги, статьи и сценарии. Книги же самих героинь расходятся большими тиражами как в мире, так и у нас в стране. Соблюдая историческую последовательность, упомяну мифически прекрасную Гипатию Александрийскую, Тайнеке Деннис, представительниц XX века. Лу Саламе, Анну Фрейд, Зинаиду Гиппиус, Эдит Штайн, Симону Вейль, Симону де Бовуар, Айн Рент, Ханну Арендт, Джудит Батлер, Сьюзен Сонтак и Марию Шехтман. В конце книги читатель встретится и с женщинами-философами 21 века, в том числе молодыми, но уже сделавшими немало для развития научного знания, для точного обсуждения сложнейших научных вопросов. Представленная книга – плач по Гипатии и по судьбе многих женщин-философов. Жизнь Гипатии – это и последний античный миф, и первая легенда Средневековья, и лучший отчет о том, как много может сделать женщина в точных науках, но еще больше в точности выражения, в точности языка, в точности педагогики. Автор дерзновенно назвала книгу «Архетип Гепатии», как ключ к априорным, предшествующим житейскому опыту, условиям понимания и восприятия истории и философии. Архетипические образы предшествуют любым схемам логического мышления. Они укоренены в самой жизни. Архетип – типос, печать, импринт, отпечаток. Как говорил Карл Густав Юнг, это определенное образование архаического характера, включающее ровно как по форме, так и по содержанию мифологические мотивы. Архетипы – типичные регулярно возобновляющиеся способы понимания и принятия жизни. Гепатия, как олицетворение женщины-ученого, женщины-философа, явила своей жизнью смелость, принципиальность и готовность быть жертвой. Классификация архетипов коллективного бессознательного отзывается эхом женской натуры. Персона, согласно Юнгу, растворяется в маске, позволяющей человеку адаптироваться к окружающему миру. Двоица анима-анимус демонстрирует женское в мужском и мужское в женском. Тень – темный двойник личности, вмещающий в себя отрицательные черты характера. А самость – архетип порядка, центр и полная окружность, которая включает в себя сознательное и бессознательное. Нельзя не увидеть что-то женственное во всем этом. Русалки, сирены, ундины, дочери лесного короля – эти женские мифологические образы пополняли запас коллективного бессознательного. Архетип Гепатии – воспроизведение исторического учреждения женской мудрости Софии. С Гепатии начинается история философии в женских ликах, история борьбы за человечность и тяжелейших побед. Многие из этих женщин получали всю жизнь обиды, прямые оскорбления и косые взгляды, осуждения и обвинения в ненормальности. Они действительно не соответствовали норме, так как не следовали принятому природному и социальному предназначению, но становились матерями научных открытий и любовницами научных парадигм. 20 век был прорывом в организации высшего образования в большинстве стран. Женщин начинают признавать как мыслителей, но это только начало долгого пути к настоящему диалогу, настоящему женственному предстоянию философской истине, которая улучшает и делает более чуткими и философов мужчин. Глава первая. Гепатия Александрийская. Небесно в тебе все, Гепатия, речи красота, науки мудрый свет и нежность чистая. Андрей Ромашов. Диофантовы уравнения. Самая таинственная и дальняя женщина в истории западноевропейской философии – Гепатия. 370-415 годы. Дочь Теона. Всю жизнь она провела в Александрии, где добилась уважения и признания всех образованных мужчин как философ, ученый и учитель. Исторически Александрия тогда находилась на перекрестке греко-иудейской, христианской и языческой культурных традиций. На рубеже IV-V веков этот город был центром позднеэллинистической культуры, когда слава Афин осталась уже в очень далеком прошлом, что подтверждал ученик Гепатии Синезий из Кирены. В Афинах не осталось более ничего возвышенного, кроме имен великих людей, когда-то живших в этом городе. Об Александрии, наоборот, Синезий пишет как об оазисе интеллектуального расцвета, признавая все значение своей учительницы. В Александрии пышным цветом расцветает образование, Обретя мудрость Гепатии, Египет наших дней наслаждается ее плодами. В 395 году, Гепатии тогда было 25 лет, Египет сделался византийской провинцией, управляемой императорским префектом и Александрийским епископом, который уже с 381 года носил сан патриарха. В античности женщина-философ или ученый была редкостью. Гепатия исключительно для ближайших современников. Ее отец Теон был автором многих математических произведений, комментариев на труды Евклида и Птолемея. Он стремился сохранить греческое наследие. Изучал и объяснял ученикам теологические тексты орфиков и сочинения, почитавшиеся как труды древнего Гермеса Трисмегиста, сотрудничал с Александрийским Мусеяном. Сократ-схоластик называл его мудрейшим из мужей. Жизнь Гепатии в период разрушения языческого и установления христианского мира похожа на легенду. Ее можно назвать Сократом в женском обличии. Источником свидетельств о Гепатии служит упоминание византийского историка Сократа-схоластика 380-440 годы и письма Синезия из Кирен около 370-414 годов. Синезий был верным учеником Гепатии и сохранил к ней почтение и став епископом Пентаполя Ливийского. Он продолжал отправлять ей свои работы для критики и писать многочисленные письма. Культурно-религиозный облик города определяется христианскими церквами, иудейскими синагогами и Мусеяном с библиотекой, хранящей старинные папирусы и помнящей шаги Евклида. В Александрии со времен Птолемея I непрерывно существовала среда интеллектуалов, состоящая из философов, математиков, риторов. Историческая обстановка в годы жизни Гепатии, чьими учениками были представители всех известных в городе религий, поощряла дух свободы, утвержденный законом Константина Великого 285-337 годы, о свободе религиозных культов. Кампанию против язычников в Александрии начал патриарх Теофил, следуя императорскому указу Феодосия I Великого. В 391 году христианами был разрушен культовый центр Александрии Серапиум, в который входили храм бога Сераписа и библиотека. После разрушения Серапиума напряженность в Александрии только усилилась. Гепатия держала нейтралитет и не присоединилась к защитникам Серапиума. Она не участвовала в столкновениях язычников, христиан и иудеев. В это время Александрию покидают грамматик Аммоний и неоплатоник Олимпий. Гонения на язычество продолжаются. В 394 году Феодосий I в пылу борьбы с язычеством подвергает общественному осуждению математику и астрономию, часто отождествляемому народом с астрологией, то есть запрещает несанкционированную ученость. Вся история Гепатии показывает, как для реконструкции исторических событий требуется особое сферическое внимание, объемлющее жизнь и творчество. Поль Рикер в книге «Память. История забвения» с позиции феноменологической герменевтики задавался вопросом о свойственных человеческой субъективности явлениях памяти и забвения. Утверждение «я могу» означает, что я могу говорить, я могу действовать, я могу рассказывать, я могу признавать себя ответственным за свои поступки. Концепция «я могу» Рикера соотнесена с фундаментально-философским понятием «быть», утверждая единство телеологического, связанного с общим целеполаганием, и этического измерений. Человек ответственный. За все сам человек. Тогда признание своей ответственности – это признание того, что историческая память продолжает действовать через нас. Итак, вопрос об исторической памяти – это вопрос о свидетельстве. Кто может быть указан в качестве свидетеля и к чьим свидетельствам должно прислушиваться? Каков он, процесс верификации освидетельствования? Эти открытые вопросы позволяют обратиться к художественной реконструкции событий, произошедших с Гипатией, без конфликта интерпретаций, как Рикер называл неизбежное расхождение разных рассказов о прошлом. Наоборот, мы начинаем видеть, как Гипатия примиряет и разные позиции людей, и разные интерпретации прошлого. Гипатия получила от отца блестящее математическое образование, представление о чести и со временем стала его коллегой. В русле традиций Аристотеля математику именовали теоретической философией. Диофантовое уравнение художественно реконструирует ее обращение к ученикам писатель Андрей Ромашов в одноименной книге, имеют бесконечное множество решений. К одному или нескольким неизвестным подставляются числа для определения остальных неизвестных. Не надо бояться цифр. Диофантовое уравнение свидетельствует о другом. Наше бытие – вечный поиск, бесконечные пробы или, как говорит Диофант, бесчисленные подстановки к неизвестному. Интеллектуальная деятельность Гипатии привлекала к ней множество людей. К 390 году вокруг нее сформировался интеллектуальный кружок, самый яркий из клубов города. Из писем Синезия мы узнаем, что ее учениками были высокие военные сановники, благородные архонты, ставшие префектами, епископами, законоведами. В плаще, трибон, то есть в официальном костюме, появлялась она на улицах Александрии. Следуя пифагорейской традиции, Гипатия установила два круга обучения. Для широкой публики она доступно излагала произведения Платона 429-347 годы до нашей эры. Для узкого круга, кроме философии, читала математику, музыку, астрономию. Дисциплины, которые Боэций, первый средневековый педагог, называл квадривием. Предположительно, на лекциях Гипатия излагала принципы геометрии по началам Евклида 323-265 годы до нашей эры и каноническим сечением Аполлония 15-й-сотый годы, арифметику по Диофанту 200-284 годы и астрономию по Птолемею 100-170 годы. Из наследия Гипатии до наших дней сохранились отдельные пояснения к арифметике Диофанта.